Братья и сестры, приветствую вас. Я предлагаю нам сегодня поговорить на тему взаимоотношений. Знаете, если вообще задаться вопросом, кто из вас не сталкивался с проблемами во взаимоотношениях? Есть такие люди? Я думаю, нет. Знаете, вообще проблемы взаимоотношений, это, если посмотреть на наше общество, которое нас окружает, это одна из центральных проблем нашего социума. И проблемы эти мы видим повсюду. Это проблемы между родителями и детьми, это проблемы, которые встречаются между мужьями и женами, это проблемы, которые бывают между нами и нашими друзьями и так далее. То есть повсюду, куда мы ни глянем, между людьми возникают порой какие-то проблемы. И знаете, проблемы между людьми возникают не только в окружающем нас мире, но и среди нас, христиан, это также случается. И все потому, что хоть мы и являемся искупленными Божьими детьми, но тем не менее наша греховная природа, она продолжает давать о себе знать. И поэтому я предлагаю сегодня, чтобы мы вместе посмотрели, что говорит Библия на эту тему, и разобрались в том, какие же, собственно, должны быть христианские взаимоотношения. Я предлагаю, мы сегодня рассмотрим послание к римлянам, прочитаем о том, что апостол Павел там пишет. Вообще, если смотреть на послание к римлянам, то Павел там в целом пишет о том, как Бог, Божья благодать меняет жизнь человека, меняет грешное сердце. И как это проявляется в различных сферах нашей жизни. И мы будем читать конкретно 15 главу. Давайте прочитаем с 1 по 6 стихи. Павел там пишет такие слова. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Засловия засловящих тебя пали на меня». А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Бог же терпение и утешение дарует нам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И говоря вообще о взаимоотношениях, хочется задать вопрос, а почему же у христиан бывают проблемы в взаимоотношениях? Попытаюсь сразу кратко сказать, а потом мы подробнее это рассмотрим. Приходя к Богу, мы, как люди грешные, часто ожидаем, что Бог изменит нашу жизнь и каким-то волшебным образом все изменится. Изменимся мы, изменимся люди вокруг, и все станет хорошо. Но это не меняется в какой-то один момент, и процесс освящения нашего сердца, он происходит постепенно. И наша грешная плоть, она продолжает давать о себе знать. Вот просто представьте, два человека, которые поругались между собой. Обычно как бывает, что каждый из этих людей считает, что я прав, а он виноват. Спросишь одного человека, вот ты представляешь, он мне такое сказал. Вот как можно просто нормально отреагировать на это? А спросишь второго человека, да что я такого сказал? Он, я ничего не сказал, а он мне в ответ там такую тираду выпалил. Но это же реально обидно. И это можно проследить в любых конфликтах. И каждый человек считает, что проблема не во мне, а проблема вот на стороне в том самом человеке, который меня обидел, который сделал мне что-то не так. Но Бог нам говорит совершенно о другом. И давайте посмотрим, что говорит нам Бог. Первый принцип, который можно увидеть из этого текста, это то, что взаимоотношения – это наша ответственность. Наша, а не чья-то другая. Давайте прочитаем первый стих, первую половину. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных». В новом русском переводе звучит так. «Мы, сильные в вере, должны быть снисходительны к ошибкам слабых». Знаете, тут вот находится такое замечательное слово «должны». Если посмотреть в греческом, как это слово выглядит, то это слово «должны», «долг» — это определенный термин такой из финансовой сферы. То есть, если человек берет у кого-то кредит, то он обязан этот кредит вернуть. То есть, это определенное обязательство. И здесь Павел употребляет именно это слово. Когда он говорит, что мы должны, возникает обычно такой вопрос. А, собственно, а кому я должен? Если у меня напряг с каким-то человеком, я что, ему разве я что-то должен? Ну, обычно люди мыслят так. Но мы можем посмотреть в других местах Писания, где встречается такое слово. Например, известная нам притча о двух должниках. Одному царь простил 10 тысяч талантов, а другой ему должен был 100 динариев. Я думаю, вы помните эту притчу. Также это слово употребляется Павлом в том замечательном месте, которое многие знают, о том, что мужья должны любить своих жен. То есть становится понятно, что если Павел здесь говорит, что должны, это определенное повеление, определенное обязательство. И когда человек задается вопросом, а кому мы должны, то это наше такое обычное мышление, то здесь становится понятно, что мы должны это не окружающим людям, мы это должны в первую очередь Богу, потому что Бог простил нас. Естественно, все остальное является следствием. То есть такие определенные фразы из нашего лексикона, что я никому ничего не должен, это определенный нонсенс даже для христианина. В любом случае мы понимаем, что мы все должны Богу. Должны так, что мы не способны оплатить тот долг, который Бог за нас оплатил. И если у меня возникает с кем-то конфликт, мне в первую очередь нужно думать не в горизонтальной плоскости о том, что происходит между мной и другим человеком, но думать о том, а что же Бог хочет от меня в этот момент. А Бог хочет, чтобы взаимоотношения были нашей ответственностью. Поэтому Христос и сводит 10 заповедей к двум заповедям. Возлюби Господа и возлюби ближнего, как самого себя. То есть из этого текста становится понятно, что это определенное обязательство, которое Павел накладывает на христиан, которое является следствием нашего прощения Богом. Второе, что мы можем увидеть в этом тексте, это то, что взаимоотношения, они должны быть основаны не на моем эгоизме, моем желании, а на любви к другому. Давайте будем продолжать читать, дочитаем первый стих и второй. Первый стих заканчивается словами «и не себе угождать». И второй стих «каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». И новый русский перевод, тот же самый текст. «И не искать своей личной выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту». Я думаю, что вот этот вот такой принцип, что отношения должны быть основаны не на эгоизме, лучше всего знаком людям семейным. Потому что нигде так часто не происходит столкновение двух характеров, как между мужем и женой. Это тот принцип, который часто пасторы обсуждают с людьми, желающими вступить в брак с двумя молодыми людьми. И часто молодые люди так в этот момент пропускают его мимо ушей, потому что в этот момент влюбленность, хорошо, вокруг цветочки розовой пони, и мы идеально подходим друг к другу. Но проходит некоторое время, поженились, закончилась свадьба, прошло свадебное путешествие, и вдруг два человека понимают, что они вроде бы и не совсем одинаковые, и не на все смотрят одинаково, и тут мне хочется этого, а мне хочется этого, и возникают определенные терки. Но мы говорим не о семейных отношениях, но этот принцип работает во взаимоотношениях в принципе. Это работает и для других взаимоотношений. То есть смотришь на маленьких детей, когда они дерутся за игрушки. Один ребенок – это мне, второй ребенок – это мне. И суть одна и та же. Каждый считает, что вот эта вот штука, игрушка, она должна быть... сейчас принадлежать мне, а не ему. Неважно, что через 10 минут она мне будет уже не нужна, но вот сейчас я хочу, и все. И вот хоть вы тресните. Знаете, сейчас мы смотрим на свою дочку, которой, ну, год всего, год и один месяц. Казалось бы, что может понимать ребенок в один год? Да, ну, что он маленький такой, мимимишный, там, улыбается, бегает и все такое. Но уже в этом возрасте проявляется характер ребенка. И смотришь, как на детской площадке она подбегает к другим детям и пытается у них отобрать их игрушку. Если у нее это не получается, она бежит к маме за руку и приведет с собой подмогу. «Мама, ты должна мне помочь забрать эту штуку, потому что мне она нужна. Я хочу». То есть, понимаете, вот этот «я хочу» определяется вот все этим. Либо смотришь на нее, как проявляется уже там ревность определенная. Там мама взяла в церкви на руки другого ребенка, и ты видишь вот этот вот взгляд, такой многозначительный. Что бы это могло значить, мама? И вот с такого маленького возраста ты понимаешь, что в человеке уже проявляется вот эта вот греховная сущность, то, что нам досталось от прародителей. Адама и Евы, которые в свое время решили, что мы будем сами решать, что делать, что я являюсь Богом в своем мирке, мы хотим съесть вот этот плод, несмотря на то, что Бог запретил это. Так и здесь, в нашем мире, когда человек решает, что должно быть вот так, я в своем определенном мире являюсь царем и Богом, определяющим, что нужно мне, что нужно другим, и вот как бы все, что выходит за грани этого, что нарушает мой вот этот вот покой, то будет восприниматься как война против меня. То же самое можно увидеть, например, в конфликтах между там подростками и их родителями. Когда приходит родитель к своему ребенку и говорит, что все, пора выключать компьютер, какая часто бывает реакция в ответ? Ну, всякое разнообразное, скажем так. Тут родители, я думаю, понимают. Отношения между друзьями. Пока все между ними хорошо, это мир, дружба, жвачка, как говорится. Но часто возникают какие-то моменты, что-то вдруг кто-то кого-то обидел, и тут смотришь там у человека в соцсетях на стене пост, что я познал, что такое предательство, там, ну и так далее и тому подобное. Также такой интересный момент в семейной жизни. Кто, вот мужья и жены вместе ездили выбирать обои? Как вам этот процесс? Часто, это даже в миру ходит такая пословица, что если молодые люди, вступающие в брак, сумели съездить в магазин и выбрать вместе обои, при этом не подраться, значит, они идеально подходят друг к другу. Ну, теща — это отдельный разговор. Знаете, вот эти вот все примеры объединяют одно, что каждый из нас является эгоистами, каждый из нас является вот в этом своем таком мирке царем, и каждый хочет, чтобы мне было хорошо, а все, что этому не способствует моему хорошо, то воспринимается в штыки и является такой причиной конфликтов. Но Павел нам говорит о совершенно другом принципе, о том, что взаимоотношения, они должны строиться не на том, что я хочу, а на том, чего хочет Бог и что послужит любовью и назиданию к другому человеку. И это то, чему нас учит Христос. Он учит нас проявлять любовь к окружающим. И если бы каждый из нас это делал, то конфликтов в принципе не было. Но так как мы продолжаем являться грешниками, ну, это да, это происходит. Но это то, чему мы должны учиться, то, с чем мы должны приходить к Богу. потому что сразу это вот так вот не случается. Это не волшебство какое-то. Это процесс освящения, который мы с вами проходим вместе. Давайте читать дальше текст. Прочитаем 3 и 4 стихи. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Павел приводит здесь нам пример самого Христа. Христос является для нас примером во всем. Но, знаете, здесь важнее всего понимать, что мы не просто должны смотреть на то, как делал Христос, и пытаться просто своими силами делать так же. Об этом говорил Анатолий в прошлое воскресенье. Мы это не сможем сделать своими силами вот, в силу нашей вот, греховной природы. Но мы нуждаемся во Христе как Спасителе. Мы нуждаемся в Нем каждый день, в каждый момент, когда у нас возникают конфликты, в каждый момент, когда у нас возникают недопонимания с кем-то. И когда мы приходим к Христу, мы должны понимать, что наша жизнь, если мы искупленные Божьи дети, она просто нам не принадлежит. В этом и есть суть Евангелия. Потому что мы своими силами никогда не научимся любить ближнего, как самого себя. Потому что сам я себе, ну, так по-человечески самый ближний. Наш вот этот вот греховный эгоизм, он просто не даст нам этого сделать. Но только Христос способен нас изменить. Только Христос позволит нам увидеть в другом человеке того человека, которого видит сам Христос, а не то, каким вижу его я. А я его вижу обычно в момент конфликта как того, кто делает что-то против меня. Он воюет против меня, он мой враг в этот момент. Но Христос нам говорит, что мы должны смотреть на человека не как на врага, а как на дитя Христова. И последний такой пункт в этом, что цель взаимоотношений – это слава Божья. Давайте прочитаем 5 и 6 стихи. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Конечная цель любых взаимоотношений – это слава Божья. Здесь Павел приводит нам пример церковной общины, которая находится в единомыслии, в единодушии, и это прославляет Бога. Но это распространяется на взаимоотношения в целом. Бог для этого создал семью, например, чтобы семья отражала вот те взаимоотношения, которые есть между Христом и Церковью, чтобы дети росли именно вот в атмосфере вот этих отношений, атмосфере взаимоотношений, искупленных Христом, чтобы это являлось ну, благовестием для детей, чтобы дети через это видели Христа, чтобы окружающие через это видели Христа. Бог создал взаимоотношения для этого. И это касается любых взаимоотношений в целом. Поэтому просто стоит задать себе вопрос, особенно когда у меня случаются с кем-то конфликты, когда случаются обиды. А чего я хочу сейчас от взаимоотношений с этим человеком? Я хочу, чтобы мне было хорошо? Или я хочу чего-то другого? Я хочу, чтобы сейчас мои желания, мой комфорт, так сказать, благоденствовали. Либо я хочу сейчас прославить Бога. Поэтому нужно почаще задавать себе этот вопрос, и нужно приходить с этим к Богу. Потому что именно этого хочет Бог от нас в конкретных жизненных ситуациях. Давайте будем об этом думать, давайте будем об этом молиться.